Урок 13. Окончательный покой. Памятный стих. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь в центре великой борьбы между добром и злом? Многие даже светские люди ощутили ее реальность. Неудивительно, ведь это правда. Все мы вовлечены в великую борьбу между Христом и сатаной. Эта борьба проходит на двух уровнях — личном и вселенском. Великая борьба между Христом и сатаной происходит во вселенском масштабе, потому что она началась именно там, на небесах. Поэтому в суматохе событий мы не должны упускать из виду всеобъемлющий масштаб Божьего замысла по спасению этого мира. Войны, политические волнения и стихийные бедствия могут вызывать у нас беспокойство и страх, но Божье пророческое руководство может помочь нам не забыть о том, куда мы идем и как нам туда добраться. Великая борьба особенно ожесточенно происходит на личном уровне. Каждый из нас в повседневной жизни сталкивается с проблемами, которые оказывают влияние на нашу веру. Если нам не суждено будет дожить до второго пришествия Иисуса, мы тоже столкнемся со смертью. На этой неделе будем размышлять о том, как мы можем обрести покой в Иисусе вопреки волнениям в мире и неопределенности нашего будущего в ближайшее время. Ведь в долгосрочной перспективе все выглядит определенно и обнадеживающе.
Воскресенье, 19 сентября. Видение конца. Самый пожилой из выживших учеников, который действительно был с Иисусом, сидел на скалистом острове тюрьме, вдали от всего, что было ему близко и дорого. О чем думал Иоанн, когда он оказался в этом мрачном месте? Возможно, о том, почему он сюда попал. Ведь он же видел, как Иисус возносился. Видел двух ангелов, стоящих там, и говорящих: «Мужи галилейские, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». Прошло много лет, а Иисус еще не вернулся. Другие апостолы, присутствовавшие в тот день, уже умерли, большинство из которых приняли мученическую смерть за свое свидетельство об Иисусе. Молодая церковь пережила смену поколений и теперь столкнулась с ужасными гонениями со стороны государства и еретическими движениями среди своих единоверцев. Иоанн, должно быть, чувствовал себя одиноким, усталым и теряющим надежду, но внезапно ему было дано видение. Представьте себе, какое утешение получил Иоанн в этом видении. Прочитайте книгу Откровения, 1 главу, с 9 по 19 тексты.
«Я, Иоанн, ваш брат, всегда разделявший вместе с вами испытания ваши, как и вы, обретший в Иисусе царство и силу вынести все, был за Слово Божие и свидетельство об Иисусе в ссылке на острове Патмос. В день Господень объял меня Дух Божий, и услышал я за спиной громкий, звучавший, как труба, голос. То, что видишь, — сказал он мне, — запиши в книгу и пошли семи церквам в города: Эфес, Смирну, Пергам, Фиатиры, Сарды, Филадельфию и Лаодикию. Я повернулся на голос, чтобы увидеть говорившего, и увидел обернувшие 7 золотых светильников. А посреди светильников стоял некто, подобный Сыну Человеческому. Он был облачен в длинную одежду и опоясан по груди золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как самая белоснежная шерсть, глаза, что огонь пылающий. Ноги у него бронзе были подобны, раскаленной в печи, а голос его словно шум мощного потока. В правой руке своей держал он 7 звезд, из уст его исходил меч, разящий обоюдоострый, и лик его, как солнце в зените сияющий. Увидев все это, как мертвый, пал я к ногам его. Тогда он возложил на меня правую руку свою и сказал: «Не бойся, я первый и последний, жив я. Был мертв, а ныне жив, и буду жить во веки веков, и я владею ключами от смерти и ада.
Запиши же все, что ты видел уже, и увидишь еще, и происходящее сейчас, и то, чему предстоит произойти вскоре».
Иисус сказал своим последователям: «Я с вами во все дни до скончания века». Слова, которые, несомненно, должны были поддержать Иоанна, одинокого изгнанника. Это видение, откровение Иисуса стало для него великим утешением, ведь Иисус, Альфа и Омега, начало и конец, особым образом явился апостолу. Дальше последовало видение будущего этого мира. Перед ним открылась потрясающая панорама того, что мы называем сейчас историей христианской церкви. Но для апостола это была панорама ее будущего. И все же среди грядущих испытаний и невзгод Иоанну было показано, чем все это закончится. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город и Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Это великое апокалиптическое видение, которое Иоанн записал в книге Откровения, помогло ему с уверенностью покоиться в Божьей заботе и в Божьих обетованиях. Жизнь сейчас может быть сложной и временами даже ужасной. Как понимание того, что Бог знает будущее и что в конечном счете все будет хорошо, дает нам утешение сегодня?
Понедельник, 20 сентября. Обратный отсчет. На Елеонской горе Иисус в общих чертах обрисовал историю будущего, отвечая на вопросы учеников, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. В своей проповеди он провел непрерывную историческую линию от дней его жизни до его второго пришествия и далее. Иисус не хотел, чтобы его народ находился в неведении относительно будущего, поэтому он дает пророчество последнего времени, чтобы те, кто живет в конце времен, могли подготовиться к этим событиям. Иисус желает, чтобы мы могли уверенно покоиться в его любви даже тогда, когда все вокруг нас рушится. Адвентистской церкви хорошо известны слова из книги пророка Даниила о времени скорби, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Иисус хочет, чтобы мы были готовы к этому времени, предшествующему его второму пришествию. Как мы можем избежать заблуждения в этом вопросе? Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 глава, с 4 по 8 стих и с 23 по 31 стих.
Иисус им сказал: «Смотрите, чтобы никто не ввел в заблуждение вас, ибо многие под именем Моим придут и будут говорить: „Я Христос“. Многих ведут они в заблуждение. Услышьте вы о войнах и о нависших угрозах войны. Пусть не страшит вас то. На самом деле так и должно происходить. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будет и голод, и землетрясение то в одном месте, то в другом. Все это только начало мук родовых. Если вам скажут тогда: „Вот здесь Христос“ или „Вот Он там“, не верьте, ибо придут лжехристы и лжепророки, и явятся великие знамения и чудеса, чтобы, если удастся, даже избранных ввести в заблуждение. Смотрите, предупредил я вас. Итак, если скажут вам: „Вот Он в пустыне, не выходите“, или „Вот Он скрывается в этом доме“, не верьте. Словно молния, что на востоке вспыхнув, светом своим озаряет и запад, таким будет пришествие Сына Человеческого. Там, где труп, орлы соберутся. Сразу же после бедствия дней тех солнце померкнет, луна света не даст своего, звезды с неба падут, и силы небесные сотрясены будут. Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и все народы земли воззапеют от страха и смятения, когда увидят Сына Человеческого, нисходящего на облаках небесных, с силою и славою великой. При громком трубном звуке Он пошлет ангелов Своих, и соберут они избранных Его со всех концов, от края и до края небес».
Пришествие Иисуса будет буквальным событием в конце времен. Оно будет самым грандиозным, учитывая то, какое место занимает тема о Его возвращении в пророчествах и даже в проповедях самого Иисуса. Однажды, когда произошло судьбоносное для всего мира событие, к нему были готовы только 8 человек. Иисус сравнивает внезапность второго пришествия с потопом. Но хотя никто не знает день или час второго пришествия, Бог дал нам обратный отчет времени в пророчестве, чтобы мы могли наблюдать за происходящим в мире вокруг нас. Какова наша роль в этой пророческой драме? Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 глава, с 9 по 14 стих.
«Будут тогда предавать вас на мучения, и будут вас убивать, и ненавидеть вас будут из-за меня все народы. И многие в то время потеряют веру, и предавать будут друг друга, и ненавидеть. Многие лжепророки появятся и ведут в заблуждение многих. Беззаконие будет расти, и оттого охладеет многих любовь. Но кто устоит до конца, будет спасен. И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по миру всему, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
Нельзя забывать, что в этом вселенском конфликте мы должны быть больше, чем просто наблюдатели. Мы призваны быть активными участниками в распространении Евангелия по всему миру, а это значит, что мы тоже столкнемся с гонениями. Что значит «претерпевший до конца»? Как мы это делаем? Какой выбор нам нужно делать каждый день, чтобы не быть в числе отступников, которые уже есть и которые еще будут?
Вторник, 21 сентября. Ценные указания. Пророческая картина истории не позволяет нам просто сидеть сложа руки и ничего не делать по мере развития событий последнего времени. Наше отношение может быть таким: «Ну, эти события произойдут, как и предсказано, поэтому я буду просто плыть в потоке. Разве я могу внести хоть какой-то значимый вклад в этот неизбежный процесс?» У христианина не должно быть такого отношения. В Откровении 14 главе говорится, что в этот исторический момент мы должны рассказать другим о Божьем суде и помочь им подготовиться ко второму пришествию Иисуса. Прочитайте Откровение Иоанна Богослова, 14 главу, с 6 по 12 тексты.
«Потом увидел я одного ангела. Он летел высоко в небе, и была у него вечная весть благая, чтобы благовествовать всем, живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Он громко взывал к людям: «Благоговейте перед Богом, воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вод источники». Вслед за первым явился в небе ангел второй. Он возвещал: «Пал, пал великий Вавилон, вином блудной страсти своей напоивший все народы». И еще один ангел третий следовал за первыми двумя. Предостерегал он грозно: «Кто зверю и образу его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или руку свою принимает, будет пить тот вино ярости Божьей, цельное вино, подаваемое в чаше гнева его. В огне и сере будет мучим он перед ангелами святыми и перед Агнцем. Во веки веков будет восходить дым мучения того, ни днем, ни ночью не будут знать покоя поклоняющиеся зверю и образу его, клеймо с его именем принимающие». Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу.
О чем этот отрывок? Что мы можем возвещать миру? Почему эта весть так важна? Как адвентисты седьмого дня мы верим, что истина для настоящего времени содержится в этих стихах Откровения, которые мы называем «Трехангельская весть». Именно из Откровения 14 главы с 6 по 12 тексты мы узнаем, о чем нам следует возвещать в заключительный период земной истории. Заметьте, что весть начинается с вечного Евангелия, чудесной вести о смерти и воскресении Христа, на которой основывается наша единственная надежда на спасение. В ней также говорится о том, что наступил час суда Его, важный факт, указывающий на конец времени. Затем следует призыв поклониться сотворившему небо и землю, который не похож на грозное предупреждение тем, кто остается в Вавилоне и поклоняется зверю и образу его. И, наконец, в ней содержится описание Божьих людей, живущих в последнее время. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Прочитайте Откровение Иоанна Богослова, 14 главу, 11 текст.
«Во веки веков будет восходить дым мучения того, ни днем, ни ночью не будут знать покоя, поклоняющиеся зверю и образу его, клеймо с его именем принимающие».
Что здесь говорится об отсутствии покоя у тех, кто поклоняется зверю и образу его? Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его. Хотя существуют различные трактовки смысла этой фразы, все согласятся с тем, что эти люди не ощущают покоя, предлагаемого Богом своим верным детям. Как вы думаете, почему первая часть Трехангельской вести — это вечное Евангелие? Почему мы никогда не должны упускать эту истину из виду, но указывать на нее при возвещении Трехангельской вести миру? Как понимание Евангелия влияет на обретение покоя?
Среда, 22 сентября. Успокоиться с миром. Христиане уже множество столетий ожидают возвращения Христа. Действительно, данное событие — это вершина не только всех наших надежд, но и надежд всех верных Богу на протяжении всей земной истории. Прочитайте послание к евреям, 11 глава, с 13 по 16 стих.
«Все эти люди верили до самой своей смерти, и хоть не получили они при жизни обещанного, все же видели вдали исполнение всего, потому радовались и говорили о себе, как о скитальцах, пришельцах на этой земле». Те, которые так говорят, прямо показывают, что живут мечтой о подлинном своем Отечестве. Если бы они думали о покинутой ими земле, давно бы могли вернуться, времени у них было предостаточно. Но они, мы знаем, стремились к лучшему, к небесному, а потому и не стыдится Бог называть себя их Богом. Он и град обетованный приготовил им уже.
Какое будущее обещано здесь не только людям пожилого возраста, но и всем остальным? Во многих отношениях эти стихи не имели бы смысла, если бы распространенное и популярное понимание смерти было правдой. О чем говорится в этом отрывке? О людях, которые не получили обещанного? Они мертвы и, предположительно, сейчас на небесах с Иисусом наслаждаются своей великой наградой? Когда, например, умер известный баптист-проповедник Билли Грэм, мы часто слышали о том, что он сейчас на небесах с Иисусом. В этом есть ирония, потому что часто, когда кто-то умирает, мы слышим: «Да успокоится он о нас миром». А что дальше? Покоятся ли такие люди с миром, или они на небесах делают то, что им положено там делать? Например, наблюдать за весельем, происходящим здесь внизу. Как Иисус описывает смерть? Прочитайте Евангелие от Иоанна, 11 глава, 11 стих.
Потом он добавил: «Наш друг Лазарь уснул, но я пойду и разбужу его».
Фактически, идея упокоения с миром правдива, ведь все умершие находятся в покое. Для верующего смерть ничего не значит. Христос говорит о ней как о кратком мгновении. «Кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек, тот не вкусит смерти вовек». Для христианина смерть — это сон, мгновение безмолвия и тьмы. Жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Иисус сравнивает состояние человека в период между смертью и воскресением с бессознательным сном. Но он также подчеркивает, что и спасенные, и те, кто отверг спасение, получат свою награду после воскресения. Он указал, что нужно быть всегда готовым к смерти, независимо от того, когда она наступит. Какое утешение вы получаете от знания о том, что ваши умершие близкие действительно сейчас находятся в покое?
Четверг, 23 сентября. Радуйтесь всегда в Господе. Большинство из нас не может вспомнить, как мы жили до того, как в наших телефонах появились карты на основе GPS, спутниковой системы навигации, которая определяет наше местоположение в географических координатах. мы можем переживать, направляясь к месту, в котором никогда раньше не были. Но с картами в наших телефонах мы можем уверенно найти свой путь в любом незнакомом городе. Может ли эта уверенность служить иллюстрацией того покоя, который Бог хочет дать, предоставив нам свою пророческую карту? Однако иногда мы можем ввести в приложение неправильный адрес или просто решить не следовать ее указаниям, потому что уверены, что знаем путь лучше. В любом случае мы можем оказаться там, где не хотели бы. Прочитайте послание к филиппийцам, 4 главу, с 4 по 6 текст.
«Радуйтесь всегда в своем познании Господа, будучи соединены с Ним. И еще раз скажу, радуйтесь всему. Пусть знают все, как вы добры и мягкосердечны. Господь близко. Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае, в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу».
О чем Павел говорит нам? Как обрести настоящий покой, живя в этом непростом, наполненном напряжением и беспокойном мире? В этом отрывке Павел не предлагает всегда радоваться всем испытаниям, с которыми вы сталкиваетесь. Вместо этого он говорит: «Всегда радуйтесь Господи». Независимо от нашей нынешней ситуации, независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся, если мы будем размышлять о Боге, Его благости, Его любви, Его жертве на кресте за нас, мы можем радоваться в Нем и иметь мир в сердце. Сам настрой этих стихов предполагает покой, душевный мир и неприходящую надежду на то, что существует за пределами этого мира. Представьте, какой покой был бы в наших сердцах, если бы мы действительно могли ни о чем не волноваться. Кажется, что это нереально, ведь даже у Павла было много забот и волнений. Но опять же, знание о том, что у любящего Бога все под контролем, и Он спасет нас для Своего Царства, безусловно, поможет нам смотреть на те вещи, о которых мы беспокоимся по-другому. Господь близко? Да, Он всегда рядом с нами. И как только мы успокоимся в смертном сне, следующее, что мы увидим, это возвращение Христа. Несомненно, жизнь полна волнений, испытаний и борьбы. Никто из нас не избежит этого, как не избежал Павел. Тем не менее, он хотел сказать нам, что даже со всем тем, что мы переносим и терпим сейчас, мы можем радоваться тому, что уже дано нам во Христе, и найти покой нашим душам. Прочитайте послание к филиппийцам, 4 главу, с 4 по 6 текст снова.
«Радуйтесь всегда в своем познании Господа, будучи соединены с Ним. И еще раз скажу, радуйтесь всему. Пусть знают все, как вы добры и мягкосердечны. Господь близко. Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае, в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу».
Каким образом вы можете применить эти слова в своей жизни прямо сейчас, несмотря на испытания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь?
Пятница, 24 сентября. Для дальнейшего изучения. Все мы желаем иметь немедленные и непосредственные ответы на свои молитвы. Все мы подвержены искушению впадать в уныние, когда ответ задерживается или приходит в неожиданной форме. Но мудрость и благость Божия слишком велики, чтобы отвечать на наши молитвы именно тогда и именно таким образом, как мы этого желаем. Он не просто исполняет все наши пожелания, но делает для нас больше и лучше, чем мы просим. А поскольку мы можем доверять мудрости и любви Божьей, следует не просить Его исполнить нашу волю, но стремиться уяснить намерения Всевышнего и действовать согласно Ему. В Его воле должны раствориться наши желания и интересы. Еще немного, и Иисус придет, чтобы взять своих детей и, наконец, наделить их бессмертием. Могилы откроются, и спящие во прахе победоносно выйдут, восклицая: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Наши возлюбленные, спящие в Иисусе, выйдут, облеченные в бессмертие. Вопросы для обсуждения. Первый. Где вы видите великую борьбу на нашей планете? А как она разворачивается в вашей личной жизни? Она происходит на самом деле, не правда ли? Она реальнее, чем многие думают, потому что многие не верят в существование дьявола. Почему осознание реальности великой борьбы так важно в понимании состояния нашего мира? Почему понимание того, чем закончится эта великая борьба, приносит утешение? Второй. Пророчество может увести нас в сторону, если мы пытаемся выйти за рамки того, что ясно открыто. Как часто члены церкви попадали в беду, предсказывая события, которые не сбылись, или веря в предсказания других, которым также не суждено было сбыться? Как мы можем защитить себя от попадания в подобные ловушки? Третий. Прочтите Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, с 9 по 11 стих.
«Еще один ангел, третий, следовал за первыми двумя. Предостерегал он грозно. Кто зверю и образу его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или руку свою принимает, будет пить тот вино ярости Божьей, цельное вино, подаваемое в чаше гнева его, он перед ангелами святыми и перед Агнцем. Во веки веков будет восходить дым мучения того, ни днем, ни ночью не будут знать покоя, поклоняющиеся зверю и образу его, клеймо с его именем принимающие».
Как вы понимаете слова о том, что те, кто поклоняется зверю и образу его, не имеют покоя? Четвертый. Один из спорных вопросов, о котором дискутируют в церкви адвентистов седьмого дня, связан с тем, какую роль мы играем или не играем в приближении времени возвращения Христа. Независимо от того, какую позицию вы занимаете, почему важно наше активное участие в распространении вести о втором пришествии Иисуса –